Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 9 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Автобусный парк ПТП обновился. Когда закончат ремонт детского стационара? РЭП помогает усвоить правила дорожного движения. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Минобороны России объявляет всероссийский конкурс научно-исследовательских работ. Его цель – повысить интерес к тематике разработок в интересах вооруженных сил среди молодежи, привлечь интеллектуальный и управленческий потенциал россиян и организаций для решения задач по укреплению обороноспособности страны, разработке технологий и изделий двойного назначения, говорится в документе. Участие в конкурсе могут принять студенты, выпускники, аспиранты, докторанты, иные граждане Российской Федерации – а также научные, инновационные и производственные коллективы. По итогам конкурсная комиссия определит победителей, которым будут выплачены денежные премии. Кроме того, конкурсанты могут получить предложение о трудоустройстве в подразделении Министерства обороны. Навигационные спутниковые системы, их роль и значение в жизни современного человека. Вторая международная научно-техническая конференция пройдет с 11 по 14 октября на базе ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева. Конференция приурочена к 30-летию эксплуатации космической навигационной системы «ГЛОНАСС». Круглая дата отмечается в октябре. Состояние перспективы развития космических навигационных систем, практическая реализация современных требований глобальным космическим навигационным системам. Научно-технические проблемы создания навигационных космических аппаратов со сроком активного существования 10 и более лет и пути их решения. Космическая навигация на службе человека, инновационные проекты по обеспечению выполнения федеральной целевой программы. Такие темы обсудят на конференции. В конференции примет участие и муниципальное предприятие ПТП. Отметим, что ПТП сегодня самое крупное предприятие в Железногорске, использующее в работе навигационную систему ГЛОНАСС. Сейчас это оборудование установлено на всех автобусах ПТП. На конференции с докладом об использовании системы ГЛОНАСС на автобусах муниципального предприятия ПТП выступит его партнер, представитель красноярской компании ОАО М2М «Телематика Сибирь». К другим темам. Краевая программа обеспечения жильем молодых семей на 2009-2011 годы реализована. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края подвело итоги реализации программы и сообщило, что Железногорск принял в ней самое активное участие. Так, в 2011 году по ЗАТО социальные выплаты для приобретения жилья получили 27 молодых семей на общую сумму 18 миллионов 520 тысяч рублей из средств местного, краевого и федерального бюджетов. Все молодые семьи, получившие свидетельство, приобрели жилье, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО. 4 новых автобуса белорусской марки «Неман» прибудут в Железногорск в конце этой недели. Предназначены они для перевозки пассажиров в городской черте. Новые машины характеризуются хорошей вместимостью и удобной комплектацией. В числе преимуществ новой техники – наличие автоматической коробки передач, отменная плавность хода и современного немецкого дизельного двигателя, что гарантирует эффективную работу при самых низких температурах. Каждый автобус способен вместить 110 человек. В салонах предусмотрена надежная отопительная система, 4 печки, а для удобства пассажиров разных возрастов – низкая подножка. Стоимость 4 автобусов марки «Неман 5201» – 16 миллионов 915 тысяч рублей. Работников клинической больницы номер 51 поощрили. Врач-педиатр Галина Чернолес и медсестра Нина Косенко удостоены почетной грамоты Федерального медико-биологического агентства за активное участие при проведении диспансеризации и оказании высококвалифицированной медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Чем интересуется молодежь Железногорска? Имеют ли возможность молодые люди реализовать свои таланты и амбиции в нашем городе? О жизни городской молодежи в открытой студии в четверг, 11 октября, мы будем говорить с главным специалистом по молодежной политике администрации ЗАТО Железногорск Кристиной Томиловой. Начало в 13:20. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 11 октября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». информация ГИБДД. Погоню пришлось устроить за автомобилистом, который не остановился по требованию сотрудников ДПС. Инцидент произошел в понедельник вечером. В 17:40 на улице Свердлова, 40, водитель «Тойоты» проигнорировал требование остановиться, а после преследования попытался оторваться от полицейских. На улице Промышленной водитель резко развернулся и помчался обратно в город. Силами двух автопатрулей его удалось остановить возле 22-го дома на улице Маяковского. За рулем находился 25-летний молодой человек, которого в августе лишили водительских прав за управление машиной в пьяном виде. На этот раз он был трезв, но это не спасет нарушителя от крупного штрафа либо от ареста до 15 суток. Продолжаем выпуск. Галерея спортивной славы торжественно открылась в спорткомплексе «Октябрь» на минувших выходных. Председатель Железногорской организации «Союз пенсионеров России» Анна Роденкова от имени коллектива ветеранов спорта ГХК обратилась с просьбой к гендиректору ГХК Петру Гаврилову с предложением создать единое место, где была бы собрана информация о лучших спортсменах ГХК. Так, на втором этаже спорткомплекса «Октябрь» появилась галерея спортивной славы, в подготовке которой приняли участие 8 подразделений предприятия. Здесь представлены награды разного уровня, вплоть до мирового, завоеванные железногорскими атомщиками. Теперь каждый житель Железногорска сможет познакомиться с этими спортивными трофеями. Презентация 6-го альманаха «Истоки», объединяющего прозу и поэзию авторов Сухобуземского района, состоится сегодня в актовом зале школы номер 101. Сухобуземцы представят не только стихи и отрывки из своих прозаических произведений. Вниманию зрителей будет предложена кукольная инсценировка, выступления вокалистов, частушки и фотоэтюды. Музейно-выставочный центр приглашает. Выставка одной картины «Недаром помнит вся Россия» впервые откроется в МВЦ. Железногорцы смогут увидеть портрет генерал-губернатора Москвы и участника Бородинского сражения графа Арсения Закревского. Автор работы – известный портретист второй половины XIX века Сергей Зарянко. Портрет прославленного героя и выдающегося общественного деятеля стал готов к встрече со зрителем в результате долгой и кропотливой работы Дмитрия Ильина, реставратора Красноярского художественного музея имени Сурикова. Встретиться с руководителем русской военной разведки, героем Отечественной войны 1812 года и узнать тайны реставрационного процесса можно будет на открытии выставки одной картины 17 октября в 15 часов. Этнографическую выставку «Мы славяне» открывает музейно-выставочный центр совместно с мастерской «Солнцеворот». Здесь будут представлены предметы быта и домашнего убранства, традиционная славянская вышивка и ткачество, элементы народной мужской и женской одежды, славянские обереги. В рамках выставки пройдут мастер-классы по изготовлению обереговых кукол. Открытие 12 октября в 15 часов. Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Центр досуга представляет социальный проект «Формула жизни».
Спеши сказать.
Меня скоро не станет, причину грея в ложке.
Не поднимется рука.
Вот и мешкаю немножко.
Все прошлое сжег.
Будущее
послано.
Не оставлю от себя ничего после, ведь
предпочел пакет, предпочел подъезды,
возможностям и жизни,
творчеству и песням.
Скрипка играет минора, я играю в ящик. Улыбаемся и машем.
Я проиграл настоящее.
Я сгорел от стыда, с ваших глаз простите.
Я в никуда, выкупай, такая политика.
Скажу спасибо им,
они ведь помогли мне
либо. Виной я и мой чудесный выбор.
Веди здоровый образ жизни, откажись от наркотиков, табака и алкоголя.
Детство и здоровье маленьких железногорцев – приоритетное направление сегодня. В нашем городе медицинскую помощь ребятишкам оказывает детский стационар, в котором с лета проходят ремонтные работы. О том, когда закончится ремонт и что уже сделано, узнавала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Выездное совещание по ремонту детского стационара провел сегодня утром глава ЗАТО Вадим Медведев прямо в ремонтируемом здании. Ремонтные работы здесь начались еще летом. Тогда же был полностью проведен демонтаж стен и расширены площади. Главный врач клинической больницы номер 51 Александр Ломакин говорит, что все работы ведутся качественно и в соответствии с графиком. Есть уверенность, что до Нового года обновленное здание детского стационара откроют. 70% работ уже выполнено.
Заменена электропроводка, отопление включено по новой схеме, установлены кондиционеры, заканчивается вентиляция, уже идет идет отделка помещений, улучшится оснащение, поэтому улучшится и оказание медицинской помощи. В новых стенах мы надеемся и верим, что все будет лучше, чем было до этого.
На капитальный ремонт здания Федеральное медико-биологическое агентство выделило более 75 миллионов рублей и еще дополнительные средства для закупки нового оборудования. Однако в строку расходов федеральных денег не входит дальнейшее благоустройство территории возле детского стационара. Глава ЗАТО Вадим Медведев пообещал, что на это будут выделены бюджетные деньги, а также привлечены средства других предприятий и организаций.
Всегда помогали и будем дальше помогать клинике. Конкретно что и как будем обсуждать, потому что сегодняшний день бюджет сегодня, слава богу, клинической больницы, он соразмерен бюджету всего Железногорска. Слава богу, что такой у нас результат есть, и мы как раз полагаемся сегодня на активное вовлечение в дела города всех, в том числе федеральных и краевых учреждений, предприятий.
Работа филиала детской больницы на Мира 25 волнует многих родителей маленьких ребятишек. Они обеспокоены тем, что это отделение детской поликлиники просто закроют, и больных детей придется возить в детскую поликлинику на Кирова. Однако Александр Ломакин заверил всех, что врачи никуда переезжать не будут.
На Мира работают временно. Мы ведь получаем новые помещения вот в новом доме. По 60 лет в ЛГСН 48Б. Новый дом. Нам там выделено. Сейчас идет процесс, заканчивается оформление. Мы с Мира 25 переедем туда. Об этом всем известно. Мы сейчас эти вопросы решаем. Поэтому с Ленинградца уходить мы не планируем. Мы переедем на новый адрес, в новые лучшие условия.
Мы уже говорили, что собственники квартир обязаны устанавливать не только индивидуальные приборы учета, но и оплачивать установку общедомовых теплосчетчиков. Учет тепла позволит понять, где происходит утечка – на сетях дома или при передаче от котельной до жилищного фонда, и кто понесет убытки за потерю ресурсов. Готовы ли экономить тепло железногорцы, узнавала Катерина Добреля.
Обязательная установка общедомовых приборов учета определена частью 5 статьи 13 Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Документ предписывает, что работы выполняют за счет собственников жилья. Стоимость делится на всех жильцов пропорционально количеству принадлежащих им квадратных метров. Обязательное условие – общее собрание. Именно на нем собственники принимают решение, каким образом производить оплату работ и в какой фирме размещать заказ на установку счетчика. Такой общедомовый прибор учета решает задачу контроля состояния сетей и соответствия оказываемых услуг принятым нормам. Однако проведенный нами опрос показал, что большинство железногорцев не готовы оплачивать установку общедомового теплосчетчика и не понимают его пользы для учета ресурсов.
Лидия Васильевна,
нужно устанавливать общедомовые тепловые счетчики, то есть на весь дом, чтобы тепло считал. И тоже за счет жильцов.
Это тоже этого не слышала. Я даже не могу вам сказать вообще. Ну, я не готова. Ну, заставить потом будет.
Нина Ивановна, на тепло, я думаю, надо, конечно. Но я не знаю, всякие есть жильцы. Вот я только на пенсию живу, мне сын помогает, а есть нет помощников. Подо мной бабушка, у нее вообще там никого нет. Я не знаю. Это дело каждого. Ну, допустим, большинство, если будет, то я, конечно, не останусь в стороне.
Галина Александровна, а для чего вообще?
А чтобы считал тепло, которое расходует дом, чтобы экономить.
Ну, если надо, конечно, бы скинулись, если необходимо.
А почему вы это не делаете?
Я впервые слышу. Потому что сейчас воду я еще тоже не ставила. Потому что старая квартира, все там дрявое, все рухлое. Начну делать, оно порвется. Это за счет чего делать? За счет нас опять. Так что сложно подумать об этом.
Сергей Иванов. Ну, это нереально для людей, учитывая, что в домах живут пенсионеры, для которых это явно нереально. Такие суммы может заплатить только человек, который зарабатывает хорошо, а для пенсионеров это нереальные деньги. Я считаю, что это необходимо, что за счет местного бюджета устанавливать.
Ну, местный бюджет, наверное, тоже не потянет все дома.
Ну, или какую-нибудь субсидию тогда получать с Минатома, потому что для людей это нереальные деньги. Если будет очень большая сумма, может быть социальный взрыв. А если небольшая, то это единственный вариант, чтобы выйти из этой ситуации, если не менять законодательную базу.
По закону, если в срок до 1 июля 2012 года собственники не установят приборы учета, то этим займутся ресурсоснабжающие организации. Подготовительная работа в этом направлении уже началась в МП «Гортеплоэнерго». Однако предприятие установит приборы учета по своим ценам, что выйдет значительно дороже существующих на рынке расценок. Расходы ресурсоснабжающей организации по установке и содержанию этих приборов должны будут оплатить собственники многоквартирного дома. После этого у жильцов уже не будет выбора, пока они его сделать могут. рассказал начальник технического отдела Кортеплоэнерго Евгений Пыряев.
На основании закона рассрочка в течение 5 лет. Соответственно, если мы возьмем среднюю стоимость прибора 300 тысяч рублей и количество квартир, на которые будет распределяться сумма, то цена будет не такая большая. В среднем у нас устанавливается тепловой пункт на 2 подъезда 9-этажного жилого дома. Соответственно, это 72 квартиры. Ну вот без учета процентной составляющей, если на 5 лет сделать разбивку по всем 36 квартирам, без градации двухкомнатной, трехкомнатная, однокомнатная. С квартиры получается, без учета процентной ставки, всего 69 рублей.
Плату внесут в квитанцию ЖКХ отдельной строкой. Размер ежемесячного платежа в каждом доме будет свой, в зависимости от количества квартир и объема работ. И жители начнут платить за установку общедомового теплосчетчика только после его ввода в эксплуатацию.
День открытых дверей прошел в Норильском кадетском корпусе 8 октября. Для кадетов это праздник, который проводится в торжественной обстановке в целях воспитания их в духе преданности Отечеству и верности кадетскому братству. Зачем на торжество приехали пожарные и почему кадеты сменили форму, расскажем в нашем следующем материале. Каждый кадетский корпус имеет своего святого покровителя, икона которого считается такой же реликвией, как и корпусное знамя. Уже 4-й по счету корпусной праздник по традиции прошел в день святого покровителя местных кадетов Сергия Радонежского. Настоятель собора Михаила Архангела отец Анатолий пожелал ребятам стремиться к тем же духовным идеалам, которым следовал Сергий Радонежский. Как и 700 лет назад, когда жил основатель Троицкого монастыря под Москвой, так и сейчас ценности те же – высокая нравственность и верность Родине.
Вы имеете возможность иметь небесного покровителя, выбрать себе его по душе, выбрать образ, на который можно равняться. Преподобный Сергий Радонежский – не ученый муж, но к нему за советом стекались совершенно разные и по возрасту, и по должностям люди, от самих простецов до князей. И мы знаем, что этот старец вошел в историю не как убогий старчик, а как человек высокой духовной силы, порядочности. Человек, который любил свою отчизну, свой народ. И этот образ, дай Бог, что был запечатлен каждому из вас, чтобы каждый из вас нес тот же духовный стержень, вокруг которого, как бисер, нанизывались бы ваши знания, опыт, любовь, трудолюбие, смирение, терпение и прочие добродетели православия.
Известный железногорский политик Анатолий Ромашов, почетный кадет Норильского корпуса, рассказал ребятам, что важно помнить и о том, кто был идейным вдохновителем кадетского движения в нашем крае. Инициатором создания кадетских корпусов, как известно, стал генерал Лебедь.
Я хочу напомнить вам, чтобы вы всегда помнили, что идейным вдохновителем и организатором кадетского движения на территории Красноярского края был боевой российский генерал Лебедь. Об этом надо помнить всегда, потому что с его именем связано создание в том числе и Норильского корпуса, и целого ряда других корпусов. Вы встали на ноги, перед вами большая дорога. Постарайтесь сохранить свою честь, все, чему вас учат в кадетском училище. Любите ваш кадетский корпус, любите наш прекрасный город Железногорск, любите наш Красноярский край и нашу любимую родину Россию.
Лучшим кадетам и воспитателям вручили заслуженные награды. Торжественный марш с участием юных барабанщиков кадетского корпуса – непременный атрибут праздника. Директор Норильского кадетского корпуса Владимир Воинов говорит, что основная задача веренного ему учреждения осталась прежней – воспитать из ребят настоящих мужчин. Кстати, в названии Норильского кадетского корпуса появилось дополнение. Теперь он именуется Норильский кадетский корпус пожарных и спасателей. По соглашению с Сибирским институтом пожарной безопасности ребята изучают пожарное и спасательное дело, то есть целенаправленно готовятся к поступлению в этот вуз. Именно поэтому кадеты теперь носят форму МЧС. Вот что рассказал Владимир Воинов.
Новая специализация, но задачи как и были, так и остались. Воспитывать настоящих мужчин, защитников нашей Родины. Наши ребята и так поступали в университет МЧС, который находится у нас в городе. А сейчас это более целенаправленно, то есть выбором уже своей дальнейшей судьбы. Изучают пожарное и спасательное дело, так как у нас сейчас корпус пожарных и спасателей. У нас несколько предметов добавилось. То есть у нас есть теперь 2 кабинета. Один кабинет пожарный, другой спасательный. Там изучают каждый свое. Кроме того, проходим практику на базе университета Сибирского института пожарной безопасности.
Как потушить условный пожар и разрезать металл с помощью гидравлических ножниц, кадеты показали гостям праздника наглядно. Сами ребята говорят, что после соответствующей подготовки сделать это совсем несложно.
Меня зовут Андрей Дерябин. Я ученик кадетского корпуса Норильского. Сегодня мы производили боевое развертывание. То есть мы выезжали на место пожара и готовились к тушению. Ну и производили оно. То есть мы приезжали, раскатывали рукава, делали магистраль, подключали к машине, с которой шла вода, между собой, подключали к остальным шлангам и поливали. Если потренироваться, то будет легко. И потом это уже будет привычно. А в начале, когда мы первый раз все делали, было сложно. Я 4 года в корпусе учусь уже. Очень интересно. Много нового узнаешь. Выбор профессии становится более таким очевидным.
Азбука безопасности. Конкурс социальных проектов в области изучения ПДД прошел на днях в гимназии номер 96. Старшеклассники-гимназисты представили несколько самостоятельных проектов, помогающих изучить правила дорожного движения школьникам любого возраста. Оценивали работу ребят полицейские Железногорского ОГИБДД. Чем творческая молодежь удивила начальника полиции и почему рэп помогает лучше усвоить правила дорожного движения, расскажет Татьяна Зимина.
Железногорские полицейские не только могут останавливать нарушителей и выписывать им штрафы. Этим серьезным людям не чуждо и творчество, тем более, если оно связано с безопасностью дорожного движения. Социальные проекты учеников 96-й гимназии имени Астафьева уже четвертый год приятно удивляют железногорских полицейских. За это время гимназистами было создано и реализовано более 15 детских проектов. Это и настольные игры, и социальная реклама, призывающая граждан быть внимательными на дорогах и не нарушать ПДД. Буклеты и интернет-сайты. Совместная работа учеников и ГИБДД дают результаты лучше, чем скучные лекции и беседы, говорит замдиректора по воспитательной работе и координатор творческих проектов гимназии номер 96 имени Астафьева Дмитрий Протопопов.
Ребенок через игру все воспринимает в основном, и говорить, рассказывать маленьким детям правила дорожного движения, то, как мы это понимаем, это неэффективно. А когда они моделируют ситуации, в том числе сами через игру, на самые основные знаки, которые касаются их непосредственно, конечно, этот процесс происходит усвоение быстрее.
В этом году на конкурс было представлено 4 проекта 9 старшеклассников. Среди заявленных – квест-игра, настольные игры, сценарии интерактивной игры. Полицейские отметили социальные видеоролики по пропаганде безопасности дорожного движения. Их уникальность в том, что ребята сами сочинили текст, читали его в стиле рэп и самостоятельно смонтировали клип.
ДТП, ДД, ДТП. Наша задача быть сейчас и здесь, показать всю проблему, как есть. Открыть глаза, прошу вас присесть.
Участие в конкурсе дает ребятам серьезный личностный рост, считает замдиректора по воспитательной работе и координатор творческих проектов.
Сделать, разработать, придумать проект, потом его реализовать, воплотить и потом еще и представить проект, это, конечно, большой личностный рост для них, для всех, и они это сами, естественно, понимают. Это естественно, что любой ребенок, который, даже какой бы он самый слабый проект не написал, то, что он взялся за эту тематику, то, что он вообще попытался создать и создал некий продукт, это уже само по себе для него достижение. А тем более, если он это сделал хорошо.
Это вам не игрушки. Настольную игру для детей младших классов и красочные пазлы ПДД Валерии Гариповой по достоинству оценили не только полицейские, но и учащиеся первого звена. С помощью этой игры малыши с легкостью осваивают правила дорожного движения, говорит Дмитрий Протопопов.
Эти кубики сами собирают, фишки. Правила игры, естественно, к ним есть. И тоже через игру познается азы. Сама придумала основу вот этой игры, да, ну и, соответственно, продумала правила. К этому же у нее есть еще приложение. Она разработала еще серию мозаик, пазлы, мозаики по ПДД. Это все заказывается в типографии. Она продумала идею, концепцию, да, что это должны быть вот такие-то фразы, подобрала вот такие-то картинки. Мы их теперь отдаем в начальную школу.
Впервые за 4 года существования конкурса проекты учеников отсматривал лично начальник ОГИБДД. Как рассказывает Дмитрий Протопопов, полицейским было крайне трудно оценивать работы. Андрей Толстиков лично вручил талантливым подросткам ценные призы и поблагодарил за прекрасную работу. Первое место досталось создателям площадки правил дорожного движения. Ученики 11 класса Александр Малько и Павел Семенов придумали игровую площадку для изучения ПДД для детей начальных классов. С ее помощью можно моделировать любую дорожную ситуацию. Своими руками ребята сделали дорожные знаки, большой баннер, зебру. Создать игру, доступную и понятную для ребятишек начальной школы, школы было несложно, говорит Александр Малько.
Эту работу мы планировали еще сделать в начале года. Даже в конце того появилась такая задумка, новая, креативная, и осуществили.
Семенов Павел, тоже ученик 11 класса. И родители помогали. Сами площадку вот всю делали, все из своих инструментов, подручных, собственными руками. Руководитель наш научный помогал. Как-то планируем развивать этот проект. Проект прошлогодний был. В этом году мы будем его развивать, новые идеи какие-то в него приносить. Мы приятно удивлены, что у нас первое место, потому что прям такие конкуренты были отличные.
Второе место на конкурсе социальных проектов разделили две работы – настольные игры Валерии Гариповой и социальная реклама Егора Бурцева и Романа Мартученко, 11 класс. Третье место досталось авторам проекта «Страна светофория» Алисе Адамовой и Марии Петровой, 9 класс. Все работы будут активно использоваться ОГИБДД для пропаганды безопасности дорожного движения.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!